Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 30-aprel, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda har yili shu bo'lar takror, Jizzaxda yuqori sinf o'quvchilari paxta chopig'iga chiqarildi.
9-sinfda o'qiyotgan o'quvchilarni navbatma-navbat talada paxtani chopib qilish uchun ishga jalb qilishdi.
Rasmiy Dushanbe Tojikiston mujohidlari guruhi mamlakat uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi degan fikrda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hali odam o'lgandan keyin ko'ngilni chiqarib pul tashlab ketinglar deyapti ekanda. Qancha so'radi? 60 ming so'radi deyapti.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirib o'taman. NATO Liviya rahbari Muammar Qaddafiyning o't ochishni to'xtatish borasidagi taklifini rad etdi. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rasmiylariga ko'ra, eng avvalo Qaddafiy va uning kuchlari tinch aholiga qarshi hujumlarni to'xtatishi kerak. Avvalroq Muammar Qaddafiy o't ochishni to'xtatish borasida NATO davlatlari bilan muzokaralarga ochiq ekanini bildirgan edi. Ayni paytda Liviya muxolifati ham Qaddafiyning bu taklifini rad etdi. Benghazida joylashgan Liviya o'tish davri milliy kengashi mamlakat kelajagida Qaddafiyning hech qanday roli yo'q aytgan. Bugun mamlakat televiziyasi orqali chiqish qilgan Qaddafiy o'z kuchlari o't ochishni to'xtatishga tayyor ekani, lekin bu nizoga aloqador barcha tomonlar bilan kelishilgan holda amalga oshishi mumkinligini qayd etdi. Tinchlik eshigi ochiq. Sizlar bosqinchisizlar. Biz sizlar bilan muzokara qilamiz. Kelinglar. Fransiya, Italiya, Britaniya, Amerika kelinglar. Biz sizlar bilan muzokara olib boramiz. Nega bizga hujum qilyapsizlar? Deb aytgan Liviya televiziyasi namoyish etgan murojaatida polkovnik Qaddafiy. Shuningdek, Qaddafiy hokimiyatdan ketish yoki mamlakatni tark etish niyati yo'qligi, agar NATO hujumlari to'xtasa, liviyaliklar o'z muammolarini o'zlari hal qilishlarini aytdi. Qaddafiy so'zlariga ko'ra, muzokara uchun o'zining taslim bo'lishi yoki mamlakatdan chiqib ketishi singari shart qo'yilmasligi lozim. Biz taslim bo'lmaymiz, lekin men muzokaraga chaqiraman. Biz liviyaliklar o'zimizning muammolarimizni hujumsiz hal qila olamiz. Shunday ekan, flotlaring va uchoqlaringizni qaytarib oling, degan Muammar Qaddafiy. Liviyada Qaddafiy kuchlari va NATO tarafidan dastaklanayotgan isyonchi kuchlar o'rtasida janglar fevral oyidan buyon davom etmoqda. Ayni paytda NATO harbiy kuchlari BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi doirasida Liviya tinch aholisini himoyalash uchun Qaddafiy kuchlari harbiy istehkomlarini nishonga olmoqda. Ozodlik to'qinlarida xabarlar bilan tanishyapsa, Suriyadagi inson huquqlari guruhlariga ko'ra, mamlakat prezidenti Bashar al-Assad rejimiga qarshi kechagi namoyishlar payti 60 dan ziyod odam hukumat xavfsizlik kuchlari tarafidan o'ldirilgan. Savasiyo inson huquqlari tashkiloti Deraa, Rustun, Latakiya, Homs, Qadam hamda poytaxt Damashq yaqinidagi namoyishlar payti o'ldirilgan 62 odamning ro'yxati borligini aytmoqda. Suriyadagi boshqa inson huquqlari tashkiloti ham bu raqamni tasdiqladi. Suriya rasmiylari esa qurolli terror guruh harbiy nazorat nuqtasiga hujum qilishi natijasida xavfsizlik xizmatining 9 askari o'ldirilganini bildirgan. Suriyadagi Salasiyo inson huquqlari guruhiga ko'ra, so'nggi 6 hafta davomidagi namoyishlarda 500 dan ortiq odam hukumatning xavfsizlik kuchlari tarafidan o'ldirilgan. Suriyada demokratiya tarafdori bo'lgan namoyishchilarning shafqatsiz qirg'in qilinishi xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidlariga uchradi. Yevropa ittifoqi rasmiylari Bryusselda yig'ilib, Suriya hukumatiga qarshi jazo choralari joriy etish masalasini muhokama etishga kirishdi. Hozirda Yevropa Ittifoqi Suriyaga qurol embargosi joriy etish masalasi borasida kelishgan, Amerika Qo'shma Shtatlari esa allaqachon Suriyaga qarshi sanksiya joriy etdi. Ushbu sanksiyalar Suriya razvedkasi va Assadning ikki qarindoshiga nisbatan moliyaviy cheklovlarni nazarda tutadi. Washington Suriyadagi namoyishchilarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonlikni qoralab, u yerdagi inson huquqlari toptalishi hollari tekshirilishi lozimligini aytgan. Ozodlik to'qinlarida so'nggi xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi kunlarda kuchli dovuldan jabr ko'rgan mamlakat janubidagi Alabama shtatiga safar qildi. Tabiiy ofat qurbonlari soni kamida 330 kishiga yetdi. Tabiiy ofatdan Alabama shtati eng katta zarar ko'rdi. Bu yerda 240 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Juma kuni prezident Obama Alabama shtatining Tuscaloosa shahrida tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar bilan uchrashdi va yordamlarini va'da qildi. Bu so'nggi 80 yil ichida eng ko'p o'limga sabab bo'lgan dovuldir. Dovuldan 6 ta shtat zarar ko'rdi. AQShda Endeavour shuttle'ning fazoga uchirilishi texnik va ob-havo sabablariga ko'ra boshqa kunga qoldirildi. Endeavour'ning so'nggi parvozi kecha kechqurunga belgilangan va AQSh prezidenti Barak Obama parvozni kuzatish uchun oilasi bilan Floridadagi Kennedy fazo markaziga borishni ham rejalagan edi. Shuningdek, Endeavour'ni uchirish marosimida yanvar oyida o'qotar qurol bilan yaralangan arizonlik kongressmen Gabriel Giffords xonim ham qatnashishi bildirilgandi. Xabarlarga ko'ra, Endeavour'ning parvozi dushanba kuniga belgilangan. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi o'zining yillik hisobotidagi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga O'zbekistonni ham kiritdi. Hisobotda O'zbekiston diniy erkinliklar bo'yicha vaziyat abgor qolayotgan mamlakat sifatida Birma, Xitoy, Misr, Eritreya, Eron, Iroq, Nigeriya, Shimoliy Koreya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston va Vietnam kabi davlatlar qatorida tilga olinadi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi ning ushbu ro'yxatiga Misr ilk bor kiritilgan. Ozodlik to'qinlarida so'nggi xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhiga ko'ra qashshoqlik sabab Janubiy Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida aholi orasida o'z joniga qasd qilish hollari ortib bormoqda. Tashkilotning viloyatdagi xodimlariga tayanib xabar berishcha, joriy yilning mart-aprel oylarida birgina Nishon tumanining o'zida kamida 4 kishi o'zini o'ldirgan. Ulardan 2 nafarining voyaga yetmaganlar bo'lganligi aytiladi. Inson huquqlari faollarining bayonotida tilga olingan eng so'nggi ma'lumotda Nishon tumanining Oqoltin qishlog'ida 22 aprel kuni yuz bergan xudkushlik hodisasi tilga olinadi. Siz so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa voqealar to'g'risidagi xabarlarni ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganingiz asosiy mavzularni eslatib o'taman. Har yili shu bo'lar takror. Jizzaxda yuqori sinf o'quvchilari paxta chopig'iga chiqarilyapti. Rasmiy Dushanbe Tojikiston mujohidlari guruhi mamlakat uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi degan fikrda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuning dasturimizning ikkinchi qismidan tutashuvlar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Har yili kelar bahor, har yili shu bo'lar takror. Suhbatimizni o'zbekistonlik yoshlarning beqaror va baxtiyor yoshligi haqida bir boshlamoqchi bo'lgan edik-ku, biroq bu yoshlarning ilm olishga va mazza qilib o'qishga imkoniyati yo'qligi haqida jizzaxlik manbalarimiz bergan xabardan so'ng ikkilanib qoldik. O'zbekistonda bugun maktablar 9 yillikka aylantirilib bo'ldi. 9 sinfni bitirgan o'quvchilar kollejlarga va akademik litseylarga o'qishga joylashishi kerak. Oldinda esa davlat imtihonlari turibdi. Biroq jizzaxlik maktab bitiruvchilari imtihonlarga tayyorlanish zavqini va tashvishini keng dalalarda o'tkazishlariga to'g'ri kelyapti. Xabarlarga ko'ra, viloyatning barcha tumanlaridagi maktablardagi 9 sinf o'quvchilari paxta chopig'iga safarbar etilgan. Biz bu xabarlarda qanchalik asos borligini bilish maqsadida eshitirishimiz boshlanishidan oldin jizzaxlik o'qituvchi va inson huquqi faoli Ziyodulloh Razzoqov bilan bog'landik.
Men bilishimcha, ko'rishimcha, faqatdan ham o'sha Jizzax viloyatining barcha tumanlarida, ayrim o'sha paxta ekilgan tumanlardagi faoliyat yuritayotgan maktab o'quvchilarini 9-sinfda o'qiyotgan o'quvchilarni navbatma navbat maktablarda to'xtatilib dalada paxtani chop qilish uchun ishga jalb qilyapti.
Bu o'rinda darslar to'xtatilyaptimi?
Albatta, chunki o'sha olib chiqayotgan o'quvchilarni barchasi olib chiqqandan keyin o'sha maktabda o'sha sinfda albatta umuman dars bo'lmaydi. Masalan, olaylik bitta maktabda 4 yoki 5 9 sinf bo'ladigan bo'lsa, o'sha 9 sinflarni bir haftada kunba-kun navbat qilib ularga yuklab qo'yilgan. Masalan, olaylik haftaning dushanba kuni 9A sinf chiqadigan bo'lsa, o'sha 9A sinfda umuman dars bo'lmaydi. Seshanba kuni kelgan paytda 9A sinf darsga kiradi, o'rniga 9B sinf avtodalalarga chopqa chiqadi. Xuddi shunday, ya'ni 5 sinf bo'lsa, qatiyan navbatma-navbat hafta mobaynida paxta dalalariga chiqib paxta chopiq bilan shug'ullanyapti. Ayni masalan, olaylik mana 9 sinf o'quvchilari bu davlat imtihonlarini juda ko'tarin guruhda ular unga tayyorgarlik ko'rish kerak, davlat imtihonlaridan o'tish. Uning o'rniga albatta boshqa sinflarning o'rniga to'g'ridan to'g'ri 9 sinflarni paxta dalalariga jalb etyapti qishloq xo'jalik ishlariga besh maqsadda.
Bu endi kimni tashabbusi bo'lyapti? Hokimlari tashabbusimi yoki shu xalq ta'limi bo'limlarining tashabbusimi?
Endi albatta mening tushuncham o'sha tumanning hukmroni birinchi navbatda u tuman hokimi bo'ladi. O'sha tuman hokimi o'sha xalq ta'lim bo'lim boshchiligiga komanda bergandan keyin iloji yo'q o'sha xalq ta'lim bo'limi tuman hokimining buyrug'ini bajarmasdan. Tuman xalq ta'lim bo'limi albatta o'sha o'zining qo'l ostida faoliyat o'sha tumandagi maktab direktorlariga bergandan keyin direktorlar esa o'sha maktabdagi faoliyat ko'rsatgan o'qiyotgan o'quvchi eng yuqori o'quvchilari 9 bo'ladigan bo'lsa shu 9 sinf o'quvchilariga buyruq beradi. Albatta maktab o'qituvchilari sinf rahbarlari o'zining sinfi bilan chopiq bilan shug'ullanadi.
Demak, o'quvchilarning ota-onalari yoki o'qituvchilar bunga bir norozilik bildirishga haqlari yo'qmi? Masalan, dars qilish kerak, imtihonlar yaqinlashyapti. Qolaversa, paxtani chopish o'quvchining vazifasi emas.
Bu daladagi paxta mavsumiga, ya'ni chopiqlarga jalb etishda shu kunga qadar ota o'sha maktab o'qituvchilari tomonidan, o'sha o'quvchilarning ota-onalari tomonidan hech qanaqa e'tiroz bildirilgani yo'q. Endi bundan buyog'a endi agarda shunaqa e'tiroz bo'lmasa.
O'zi har yili o'quvchilar qanchalik shu dala ishlariga jalb qilinadi bir yilda?
Endi bir yilda qanday tushuntirsam bo'ladi. Masalan, olaylik bir yil o'quvchi ta'limda 9 oy ta'lim oladigan bo'lsa, shundan kamida bir oy 2 oy kanikulga chiqadigan bo'lsa, qolgan bir 2 oylari o'sha daladagi qishloq xo'jalik ishlariga jalb etiladi. Mana shunda ko'rinib turibdiki, 9 oy mobaynida bilim oladigan o'quvchi 4 oy 5 oy maktabda to'liq bilim olishga ega bo'ladi. Lekin 9 oylik bilimda hech qachon o'quvchi 4 oyda to'liq bilimni o'zlashtira olmaydi. O'sha davlat ta'lim standartlariga mos keladigan o'sha bilimlarini yoki imtihonlarini o'zlashtirishga albatta vaqt yetishmaydi. Lekin o'shalarga qo'yiladigan baholar, o'sha bilimlar yetarli darajada bo'lmaydi. Ularning asosiy vaqti, qishloq xo'jaligiga ajratiladi.
Jizzaxlik inson huquqi faoli va o'qituvchi Ziyodulla Razzoqov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Jizzaxda yuqori sinf o'quvchilari paxta chopig'iga chiqarilgan O'zbekiston bolalari mehnatidan foydalanmasligi haqida bir qancha xalqaro hujjatlarga, xalqaro konvensiyalarga qo'l qo'yganiga, imzo qo'yganiga qaramasdan O'zbekistonda hanuz bolalar mehnatidan foydalanib kelinayotgani aytiladi va bu vaqtda xalqaro tashkilotlar bong urib keladi. Biroq O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanmayotganini iddao qiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondan olgan xabarimizni eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistondagi barqarorlikni izdan chiqara oladigan hech qanday kuch yo'q. Tugab borayotgan hafta davomida Tojikiston hukumatiga tahdid mazmunida bayonot tarqatgan Tojikiston mujohidlari Ichki ishlar vazirligi rasmiylari fikricha bu mamlakat uchun jiddiy tahdid sanalmaydi. Eslatib o'tsak, 27 aprel kuni Reuters axborot agentligi Tojikistonlik islomiy jangarilar Imomali Rahmon davlatiga tahdid solayotgani haqida xabar tarqatgandi. Tojikiston mujohidlari guruhi nomidan bitilgan Bu bayonotda iqtidordagi hukumat kuchlariga qarshi hujumlar kuchaytirilishi bilan tahdid qilingan. Ayni mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida o'z tanishtiradi.
Tojikistonlik mujohidlar iqtidordagi hukumat kuchlariga qarshi yangi hujumlar bilan tahdid qilish barobarida tojikistonliklarni prezident Emomali Rahmon yurg'izayotgan siyosatga qarshi chiqishga da'vat ham qilgan, deya yozadi Reuter agentligi 27-aprel kuni. Musulmonlarning oyoqqa qalqib Emomali Rahmonning kishanlarini uloqtirib tashlashlarining vaqti yetdi. Mulla Abdullo 19 yil Allohning dushmanlariga qarshi kurashib kelgan shahid. Alloh uchun jonini fido qilishga tayyor hali ko'p birodarlar bor, deya iqtibos keltiradi shu manba. Tojikistonlik mujohidlarning bayonoti Tojikiston rasmiylari tomonidan Mulla Abdullohning o'ldirilgani va shuning bilan mamlakat sharqidagi tahdid ham tugatildi, deya jar solayotgan vaqtiga to'g'ri keldi. Shu o'rinda bu tahdidlar qanchalik real va undan nimalar kutish mumkin, degan savol tug'iladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining nomi oshkor qilinishini istamagan rasmiysi Tojikistonda mamlakat barqarorligini izdan chiqara oladigan birorta ham kuch yo'qligini ta'kidladi. Uningcha, haqiqatan Mulla Abdullo Tojikiston uchun jiddiy tahdidlar tug'dirgan, lekin hukumat kuchlari bunday tahdidni bartaraf qilish uddasidan chiqa oldi, deydi nomi sir tutilgan rasmiy. Aslida bir guruh tahlilchilar tojik jamiyatiga tahdid solayotgan guruhlar hali ham mavjudligini aytadi. Lekin ular tahlilchilar fikricha biror jiddiy burilish yasashga qodir emaslar. Tojikiston parlamenti quyi palatasi vakili Said Umar Husayni mujohidlar bayonotini ig'vo qo'zg'ovchi bir da'vat o'laroq baholar ekan, bu da'vat aksariyat tomonidan quvvatlanmasligiga ishonishni aytadi. Tojik deputati Husayni odamlarni chalg'itish maqsadida tarqatilgan bayonotning tashabbuskori O'zbekiston islomiy harakati bo'lishi mumkin, deya mulohaza yuritadi.
Shuy mas'udki ixloramat chuqa bo'sha jang go'shtan to'liq yak guruhi azamun harakati islomiy O'zbekistonki bud omada ziddi
Ahmad Shuy mas'ud toliblar bilan jang qilib yurgan kezlari O'zbekiston islomiy harakatining bir guruh a'zolari toliblar tomonga o'tib olib, tojikistonlik mujohidlar nomidan Ma'sudga qarshi urushgandi. Ular o'zlarini Tojikiston mujohidlari deb atashardi. Bundan maqsadlari Ma'sudni tojiklarga qarshi qayrash bo'lgan. Mulohazamcha so'nggi bayonot ham O'zbekiston hukumati tarbiyalagan O'zbekiston islomiy harakatining hozirdagi rahbarlarining ishi bo'lishi mumkin, chunki tojik farzandlaridan bunday yomonlik kutish mumkin emas.
Hech imkon nadora ki va vujud bo'ya ig'voyi navbati yasi az kadom jumhur.
Deya fikr bildiradi parlamentda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan vakil Husayni janoblari. Mintaqa bo'yicha ta'lilchi Qosimbek Muhammadov esa tojik jamiyatida hukumat jiddiy yondoshishi zarur bo'lgan talaygina muammolar mavjudligini aytadi.
Tojikiston vujud dorad.
Mintaqa davlatlari, jumladan Tojikistonda arab davlatlaridagiga o'xshash muammolar talaygina. Albatta, bu muammolar fuqarolarni davlat to'ntarish qilishgacha olib bormasa ham, har holda hukumat mavjud muammolarni tezroq hal qilishi lozim. Tojik mujohidlari nomidan tarqatilgan bayonotga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda xorij xavfsizlik xizmatlarining qo'li borligi seziladi. Tojikistondan bevosita manfaatdor bo'lgan davlatlarni nazarda tutyapman. Bu davlatlar shu yo'ldan Tojikiston hukumatiga bir signal yuborib, o'zlarining borliklarini eslatib qo'ymoqchi.
Ba hukumat Tojikiston payam bedihan,
deydi Qosimbek Muhammadov. 1997-yil Tojikistonda tojiklar aro yarashuv borasida imzolangan bitim bu mamlakatdagi 5 yillik urushga nuqta qo'ydi. Ammo muxolifatning ayrim liderlari, jumladan Mulla Abdullo, bu hujjatni mensimadi va u o'z tarafdorlari bilan Afg'onistonga chiqib ketdi. Iqtidordagi hukumat 2009-yil yozi va 2010-yil kuzida Rash vodiysida sodir etilgan hujumlarda Mulla Abdulloni ayblagandi. Shu yil aprel oyi o'rtalarida hukumat kuch ishlatish tizimlari tomonidan Mulla Abdulloning o'ldirilishi barobarida mamlakat sharqidagi tahdid ham bartaraf qilinganini aytgan edi tojik rasmiylari. Ammo bir guruh kuzatuvchilar bu mamlakatdagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat hamon tarangligicha qolayotganini aytadi. Kuzatuvchilar prezident Emomali Rahmon ekstremistik guruhlarga qarshi kurashish bahonasida masjidlarni yopib qo'yayotgani, din vakillari va diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirayotgani barobarida mamlakat xavfsizligiga yangi tahdidlar uchun imkon yaratayotganini urg'ulashmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar, o'zbekistondagi ijtimoiy muammolar va Ozodlik radiosining erkin mikrofonida yoki Ozodlik radiosining eshitirishlarida bildirilgan fikrlarga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Jumladan Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi o'z ismini aytmadi. Unga ko'ra hozirgi shifokorlar shunchalik ham poraxo'r bo'lib ketganki, hatto o'likdan ham pul talab qilmoqdalar.
23 aprel günü, şamlı günü, insult bu koyan tari 80 yaşat şu an. Keyin onu oşu Qo'shtepada Langar Merkezi Şifoxonası bu. Aşikket tez yordan şakırı alıp gelişken. Ette birinci testi bir yordan var mı? Bu narsa Prezident Farmanı'ndan bir püldü. 80 yaşat oşu nümanı alıp gelişken ne giyin? Oğulayan şakırtırışken, gelişken. Oşu cahide oza da oğulayı 100 milyon dardarma aldırışken. O'sha kuni navbatchilikda bo'lgan vrach Bahodirmi, Baxtiyormi deyishyapti ismini. Keyin 2 soat ichida haligi 80 yoshli shaxs o'tib qolgan. O'tib qolgandan keyin bu vrach aytayaptiki, ularga dadalaringni endi uyda ko'rmasin, oxirgi nafasini olyapti, uyga olib ketinglar deb javob bergan o'lgan odamga. O'sha ular dadam uyda jon berishni olib chiqib ketishayotganda vrach katta o'g'lini chaqirib aytayaptiki, endi mani xizmatimni bersangiz deb. Yine biz hayran olup kanaka kızına soruyoruz. Ali adam ölgenle kekine köngüline çıkarak pul taşıp gittiler diye. Kendi kança soruyoruz. 60 bin soruyoruz diye. Bunu eskisi ki bir haftadan beri bana kellenge sordurum diye. Sonra adam davalanıp kesse pul olsa hop. Şimdi razıçılığından verdi değilik. Şimdi adam ölüp olsa yani hizmetine pul veriyle diyeceğim. Var açtık ve içtik. Kendisi ki sürüştürdüm ortalardan. Unga qaraganda u bitta bu emas, juda ko'p odamlar shunaqa qilayotgan odam. Shunga bu yuqori tashkilotlar mana shular desa, bu vrach degan allaqaya umuman to'g'ri kelmaydi-da bu. O'lgan odamdan xizmatimga pul berib ketinglar. Men dori darmonni pulga olyapman deb. Hali o'laki sahor kaha deydimi, nima desa bo'ladi buni. Shuni aytmoqchi edim-da.
Deydi Qo'shtepadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz doktorlarning, shifokorlarning ba'zilarining poraxo'rligi haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa jizzaxlik Ochil Mirzayev qurultoy eshitirishida Angor boboning gaplariga e'tiroz bildiradi. Angor bobo Stalin va Stalinchilikni oqlab gapirgan edi.
Lekin bitta narsa haqiqat borki, Sadirjonjon. Qarangda, aytayaptiki, biz 70 yil yaxshi yashadik, deyapti-ya. 70 yıl yaşı yaşadık diyordu. Şimdi eğer eşitler 90. yıl tarkıken olsa, 70 yıl yaşı yaşayken olsa, ayırsanız 20. yıl kere, 1920 yıl kere, doğru mu yok mu? Dedi, Hüşa, Anvar Baba 20. yıldan bir yakın mayışatı yaşayken eken de bugün hükümetçe. Akır siz o yüzden Lenin bilen Stalin bu bütün yeryüzünün her mahallesinin başında basınca taşıştamadın akır. 1905. yıldan başlayıp Kırgın Barat oldu bütün yeryüzünün yarmada yeşiltir degen tüzümde 1905 yıldan başlayıp 17 yıl ötüp revolüsyon olup yana adam öldü. 18 yıla birinci cahan rüştü yana kırgın barat oldu. Ondan keyin 25 yıl kaçıya basmacılar deyip durun. Biz de atababalarımızda onlar kazılar. 25 yıldan keyin ta 35 yıl kaçıya açarçilik, vaba keserliği tarkıldı. Ondan keyin 41-45 yıl yana uruçta yine 20 milyon ahal ölüp gitti. Ondan keyin Kvantin armiyasının Japonya'nın ordubular vardırın. 68. yıl keldikten Çekoslovakya'nın dıptada kılıp bir yerde kan töktü. Eski var verin de bunun en mesele şu Stalin, Lenin'in bu şey tülüp gitken Sovyet hakimiyeti emelde aşırdı. Halkın karnı tülüp gelip 70. yılda toydu. Bunu hiç kim inkar etip bulmaydı. 70. yılda halkın gençisi halkının karın toydu 70. yılda. Lekin uyumuzak devam etmedi. 79. yılda yine karın duygundan gelin Afganistan'da küçük bir memleketle bastırıp girdi. Uyurge barkandan gelin 7 yıl, 8 yıl girdi. Bütün hafta kırdı. Bütün kışlakları tek kıvardı. Biter bilen o şey Stalin'in saptaşları. Ben de oylandı. Mesela 70. Lenin hareket geçişken 1900. yıldan başta hareket geçişken bu sözünün saptaşları hemen 1970. yılda 70 yıl mavalide bütün dünyaya kum vermedi. Bütün dünyada onların ayrıca kokşak kan aktı onların dersinden. Anmer babanın karını 70. yıldan geç koydu. 70. yıldan geç. Fakat 10 yıl gene, 9 yıl gene 79. yıl geçe. Ondan keyin bunlar parçalanıp gittik köşe. Afganistan'da Sovyet hükümeti mağlup et köşe degenden keyin SSR degen devlet bütünle yeryüzünü yokup, bütünle yokup gitti. Ahir nahat bilmaydi hech kim. Nahot kishini bilmaydi hamma. Yana maqtaydi. Biz 70 yil yaxshi yashadik deb. Qayerda yaxshi yashadi?
Dedi Jizzaxlik Ochil Mirzayev. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkentlik Abduqahhor Musayev. U Ozodlik radiosining qurultoy eshitirishida, avvalgi eshitirishida aytilgan bo'ysunmaslik harakatiga o'z munosabatini bildiradi.
Kechagi nima bo'ldi-yu? Naqa bo'ysunmaslik haqida prezidentga. Shu masalasida bu so'ramoqchi edim o'zi. O'zi aslanan o'zi hech kim ham bo'ysunmaydi-yu ta'kidlaydi o'zimga. Bitta shu mavzu qanday endi tushunish mumkin. Misol uchun. Mana chet eldagilar gapirdi-yu. Aslanmay. O'sha bizada ham bitta mana bo'g'ini o'shalarni urug'i misol uchun o'sha yo'l boshchilari mundo mana shunaqa yig'ilamiz deb bir mundo yetsa-da misol uchun mana gazetaga revolyutsiyadami shu sizlar orqali bitta o'zi chiqmay misol uchun Tojiboy o'g'li Ali Abdulla Tojiboy o'g'li gapirdi-yu shunaqa endi mani shaxsiy fikrimda mundo sizlar orqali yetsa mana ertaga man bitta chiqaman biz ham sekin ergashib bunda chiqsak bilmasak biz ham misol uchun ertaga nima bo'ladi bitta endi misol uchun man ertaga chiqsam ham ertaga chiqaman misol uchun birlashsak deymanda endi gap bilan bo'lmaydigan narsada bu
deydi Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa qashqadaryolik Abdulla. Qozog'istonning Ostona shahrida bo'lib o'tgan turkiy tilli parlamentlar kengashida O'zbekiston tomonining qatnashmayotganiga o'z munosabatini bildiradi.
Kecha turkiy millatlar bo'yicha bir samit bo'ldi-ku Qozog'istonga. Ya'ni O'zbekiston qo'shilmagani sababi endi bizlar xuddi boyagidek yakkama hodisam ko'proq bo'ladi. Uzilib qoldik davlatdan oxir-oqibat. Shuning uchun bizlar prezidentimizdan nima qilmaydida o'shanisa xohlamaydi endi asos sabab shu demoqchimanda oxirgi 20 yilga shu darajaga tushib qoldiki shimoliy koreya bilan nimaga yaqinlashib boryapti man turkmanistonga qamoq davlati yopiq davlat darajasiga yetib qoldi demoqchimanda shuning uchun ham o'zbekiston qo'shilmaydi qo'shilishga ham bir haddi sig'ib nima qilolmaydida endi bizlar prezidentimizni oldin mustaqillikni yangi davriga 90-chi yillariga juda hurmat qilardiman Nazarboyev respublika rahbarlarida endi o'sha paytdagi prezidentimizni bir hurmat qolmadida shuning uchun ham qo'shilishni xohlamaydilar bo'lganlarimdan oldingidek iltifot nima ko'rsatmaydi demoqchimanda
deydi qashqadaryolik Abdulla. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. NATO Liviya rahbari Muammar Qaddafining o't ochishni to'xtatish borasidagi taklifini rad etdi. Suriyadagi inson huquqlari guruhlariga ko'ra mamlakat prezidenti Bashar al-Assad rejimiga qarshi kechagi namoyishlar paytida 60 dan ziyod odam hukumat xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi kunlarda kuchli dovuldan jabr ko'rgan mamlakat janubidagi Alabama shtatiga safar qildi. AQShda Endeavor shtatlining fazoga uchirilishi texnik va ob-havo sabablariga ko'ra boshqa kunga qoldirildi. Britaniyada shahzoda William va Kate Middletonlarning nikoh to'yi asr to'yi deya Asr to'yi deya baholanadi. Hurmatli tinglovchilar, endi men e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Борьба семьи против произвола властей. Главу многодетной семьи Ракибовых в Таджикистане суд приговорил к году лишения свободы условно за то, что он защищал свой дом от сноса.
Пример Ракибова, который продемонстрировал, что не собирается мириться с ситуацией, когда в любом случае правым будет тот, кто сильнее, изменил сознание многих в обществе.
Правде в глаза мы расскажем о том, как в Узбекистане восприняли документальный фильм телеканала «Россия» о жизни русских в этой стране.
В нашу квартиру в 10:30 ночью ворвались такие агрессивные молодые женщины. Они угрожали убийством, физической расправой, кричали «Уезжай в Россию».
О гендерной проблеме в Казахстане услышим от лидеров женских неправительственных организаций.
И когда вот мужчины говорят, ну, скажите, пожалуйста, нужно ли у нас узаконить проституцию? Мы все говорим, да вы что, мы же восточная страна. А вот когда мы говорим о том, что должно быть политическое продвижение женщин, мы говорим, да вы что, это же невозможно в связи с нашим менталитетом.
СМС-любовь, что пишут на страницах газет, на бегущих строках телеканалов.
Ну как, к примеру, не улыбнешься, когда видишь такую мини-заявку. Познакомлюсь с красивыми, верующими девушками, умеющими стирать и печь хлеб. И ни больше, ни меньше. Вот так вот.
Вот так вот. Все это вы услышите в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
У микрофона Асем Такаева и Таракул Доуров.
Здравствуйте.
Начнем программу с репортажа о судьбе одной многодетной семьи в Таджикистане.
В стране мало тех, кто не слышал про эту семью Ракибовых. 2 года тяжелой борьбы за право на собственную крышу над головой этой многодетной семьи из далекого Файзабадского района на востоке Таджикистана последние 1.5 года отслеживаются средствами массовой информации. Власти обвинили их в незаконном строительстве и снесли дом.
По мнению многих экспертов, дело Ракибовых, хоть и является обычным земельным спором, который, говорят, превалирует в таджикских судах, приняло больше социальный окрас. Борьбу бедной семьи, в которой 5 несовершеннолетних детей, многие прозвали не иначе, как примером борьбы за права человека.
В поисках справедливости Ракибовы приехали в Душанбе, где в течение 2 дней они пытались путем голодовки добиться поддержки омбудсмена. Однако и тот, не найдя ничего криминального в действиях властей, отклонил их просьбу.
Дело закончилось тем, что Ракибовых, главу семейства, его жену и 2 его сестер, попытавшихся остановить снос, в четверг осудили за хулиганство и приговорили к 1 году тюрьмы условно.
Более подробно об этом расскажет наша коллега с радио ОЗОДИ, таджикской службы радио «Свобода» Хиромон Бакузода.
Файзабадский суд в четверг постановил, что в событиях лета 2009 года взрослые члены семьи Ракибовых Сама Товуло, жена Гулру Ибодова и 2 его сестры Мохи Калон и Саида совершили хулиганские действия, оскорбив водителя и разбив стекло его экскаватора, который выполнял приказ по разрушению их дома. Всем обвиняемым назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, им необходимо будет выплатить 1600 сомони, или почти $400 США, водителю экскаватора за разбитое стекло. Сам Ракибов, который 2 недели провел в СИЗО Душанбе, не мог нарадоваться своему освобождению.
Вот мы вышли из зала суда и идем с детьми домой. Все в порядке, все здоровы, все рады, что я вышел из тюрьмы. Теперь нам надо подумать, как решать проблему дома. Я уверен, что мы должны мирно разрешить этот вопрос.
Однако не все так гладко и радостно, как считают юристы. У Нихолбу Боназарова, известная правозащитница, которая последние месяцы постоянно находилась рядом с этой семьей, считает, что с момента задержания Таулу Ракибова было допущено множество правонарушений, хотя сам процесс суда соответствовал процессуальным нормам и прошел достаточно спокойно.
Прокурор их обвинял, а эти бедные женщины даже не понимали, что их обвиняют, так как они были без адвоката. Самое главное то, что не было оснований для задержания Ракибова, потому что он не был опасен для общества и не мог оказать давление на свидетелей. Я не могу быть удовлетворена решением суда. Они находились в очень тяжелой ситуации, и даже если бы и бросили камни в стекло экскаватора, это не означает, что за это нужно наказывать сразу 4 людей.
Гулру Ибодова, супруга Ракибова, призналась в интервью радио «Зоди», что им пришлось отказаться от услуг адвоката по причине того, что они не могли оплатить его работу. Другие претензии к суду, по словам Бабуназаровой, касаются свидетельства незнакомого для всех человека против обвиняемых, оставшийся в итоге невыясненным факт того, кто на самом деле бросил камень в экскаватор, так как суд не смог доказать причастность семьи к этому главному обвинению. Кроме того, сам водитель Рустам Убидов заявил в суде и в беседе со СМИ, что у него больше нет претензий к этой многодетной семье, кроме просьбы о том, чтобы возместили ущерб от разбитого стекла. Унихол Бабуназарова не скрывала своего разочарования по поводу решения суда, так как ожидала, что обвиняемых отпустят, потребовав от них лишь оплаты штрафа за разбитое стекло.
Дело в том, что в нашей судебной системе достаточно мало фактов, когда обвиняемого полностью оправдывают. Если суд вынесет такой вердикт, это будет означать, что в расследовании дела были допущены ошибки со стороны прокуратуры. Это означает, что наши суды до сих пор сохранили принцип того, что обвиняемый в любом случае должен быть признан преступником. Дело в том, что когда в деле замешаны все государственные органы, такие как местный комитет, это местная прокуратура и так далее, в любом случае они поддержат друг друга.
Дело Ракибовых, получившее резонанс в обществе, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества из Таджикистана. Разные люди внутри и за пределами страны через социальную сеть Facebook и сайт агентства «Азия Плюс» выразили готовность оказать финансовую помощь этой семье. Лидер оппозиционной партии «Исламского возрождения» Мухиддин Кабери, съездив в Файзабад, пообещал помочь многодетной семье с приобретением нового участка земли и постройкой дома. Гулруи Бодова, страдающая последние 2 года от психических расстройств и несколько раз терявшая сознание во время суда, сказала в интервью Зоди, что чувствует большое облегчение и очень надеется на то, что данные Кабери обещания будут выполнены. «Нам многое не надо», — добавила она в телефонном разговоре. Атаулла Ракибов еще 2 года назад зарабатывал на жизнь, находясь в трудовой миграции в России. Однако последние события вынудили его бросить все и заняться борьбой за дом, в который тот вкладывал все заработанные средства. «Они безработные, очень бедны», — подчеркивают все, кто знаком с их судьбой. Ситуаций, подобных Ракибову, в Таджикистане немало. Дела жителей сел Первомайское и Буньхисорак, торговцев рынков Сахауат и Заркамар, протестовавших против разрушения новых домов и торговых точек, куда были получены разрешения властей и затрачены большие средства, так и закончились ничем. Однако пример Ракибова, который продемонстрировал, что не собирается мириться с ситуацией, когда в любом случае правым будет тот, кто сильнее, изменил сознание многих в обществе, считает журналист Зафар Абдуллаев. Этот современный Дон Кихот смог бросить вызов несправедливости в обществе, где многие привыкли, что после гражданской войны общество перестало реагировать на нарушения прав человека, а власти пользуются этим.
О судьбе семьи Ракибовых рассказала корреспондент таджикской службы радио ОЗОДИ Хиромон Бакузада. Репортаж Хиромон и комментарии наших читателей можете прочитать на сайте ozodi.org. Вы слушаете программу «Перекресток» Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода.
24 апреля на телеканале «Россия» в эфир вышла программа «Специальный корреспондент». В еженедельной программе показали документальный фильм, рассказывающий о жизни русских в странах Центральной Азии.
Часть фильма об Узбекистане вызвала довольно широкий резонанс, особенно среди русскоязычного населения. Русская интеллигенция в лице представителей культуры и искусства написали гневное письмо руководству РТР, а герои сюжета стали жертвами нападок со стороны неизвестных лиц.
О ситуации после показа документального фильма услышим от Фаруха Юсуфи, корреспондента радио «Озодлик» узбекской службы «Радио Свобода».
«Без России» – так назывался сюжет, подготовленный для программы «Специальный корреспондент», в котором журналист телеканала РТР Александр Рогаткин рассказывает о жизни русскоязычного населения в независимых центральноазиатских республиках. Фильм, который вышел вечером 24 апреля, повествует о дискриминации русских, в данном случае, как он выражается, соотечественников, оставшихся в бывших советских республиках без внимания Москвы, то есть без России. В отрезке фильма об Узбекистане героями стали представители правозащитного сообщества Ташкента, такие как Елена Урлаева, Татьяна Довлатова и Виктория Баженова. Реакция последовала незамедлительно. Вечером 25 апреля к правозащитникам явились неожиданные гости. Елена Урлаева не сомневается, что группа агрессивных женщин были организованно приведены к ним узбекскими правоохранительными органами.
В нашу квартиру в 10:30 ночью ворвались такие агрессивные молодые женщины, они угрожали убийством, физической расправой, кричали уезжай в Россию. Нам кое-как удалось потом их за дверь проводить, и мы, воспользовавшись с мужем моментом, захлопнули дверь.
Что касается фильма, говорит Турлаева, то авторы смонтировали его несколько иначе, чем она ожидала.
Вы знаете, в Узбекистане, я думаю, все почти что граждане имеют такую проблему. Просто российское телевидение выделило русских как представителей нас меньшинств и вот эту вот определенную группу, и показала проект. Но такие же фильмы можно делать и по татарам, и по таджикам в Узбекистане, и по узбекам в Узбекистане, как просто граждане Узбекистана, потому что все, у всех нарушаются права, и все беззащитны перед этим государством.
Спустя два дня после передачи, 26 апреля, на сайте Академии художеств Узбекистана было опубликовано гневное письмо в адрес руководства РТР, в котором представители русской интеллигенции, всего 26 подписантов, выражают негодование по поводу фильма «Без России». Есть очень много достойных представителей русского и русскоязычного населения, которые прожили в Узбекистане всю жизнь, пользуются большим уважением и авторитетом, которые никогда не поддавались инстинкту стадности и не бежали, сломя голову, теряя на своем пути все нажитые блага, не кусали, опомнившись, локти от совершенного, поскольку дороги назад уже не было, так как в запале бегства растеряли все, что имели. Говорится в открытом письме. Деятели культуры и искусства признают, что, как и в других странах мира, в Узбекистане имеют место быть определенные проблемы, но они не имеют ничего общего с этнической дискриминацией. Известный художник и диссидент Вячеслав Ахунов тоже не согласен с тем, что русскоязычное население в Узбекистане в какой-либо мере притесняют.
Почему они ко мне не подошли, не спросили мое мнение? Я бы им ответил. А вот выбирается заведомо жертва, какая-то женщина там со многими детьми, которые сами России не дает права жить, и муссируется этот вопрос. Это все срежиссировано. Это агрессивная политика российского телевидения.
Говорит известный художник и диссидент Вячеслав Ахунов. Как сообщили несколько интернет-сайтов, 28 апреля у посольства России в Ташкенте собрались представители русской диаспоры Узбекистана. Послу Владимиру Турдюневу пришлось лично принять негодующих по поводу фильма «Без России» и пообещать донести до своего руководства их претензии.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи, корреспондента радио «Озотлик».
Продолжаем программу. В эти дни в Чехии находится делегация руководителей женских общественных организаций Казахстана для участия в ярмарке неправительственных организаций.
Пражская ярмарка прошла в пятницу. Особенность этой делегации в том, что она состоит в основном из НПО, которые занимаются вопросами предотвращения бытового насилия.
С делегацией руководителей казахстанских женских НПО встретился наш коллега из радио «Азаты» Казахской службы радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Султанхан Акулыулы.
В первый же день своего визита в Прагу 27 апреля руководители казахских женских неправительственных организаций, это в основном женщины, побывали в гостях и у радио «Азаттык», казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», и охотно приняли участие в круглом столе, посвященном теме о задачах и проблемах финансирования деятельности НПО в Казахстане со стороны государства, стоящих перед гражданским обществом Казахстана. Кроме того, в интервью «Радио Азаттык» Зульфия Байсакова, председатель правления Союза кризисных центров в Казахстане, вкратце рассказала о проблемах продвижения гендерной политики.
Казахстан за последние два года принял ряд законодательных актов в соответствии с принятых международных обязательств в сфере семьи, на бытовых отношений, по продвижению гендерной политики, и взял на себя обязательства по предоставлению общества без насилия, особенно в семье. Но есть, конечно, такие моменты, что с принятием закона мы несколько упустили такие моменты, как поддержка финансирования реализации необходимых мероприятий для того, чтобы можно было бы оказать поддержку жертвам бытового насилия. К сожалению, в Казахстане очень высокий процент насилия в отношении женщин. 2% – это насилие в отношении мужчин. Мы не учитываем такие моменты, как поддержка со стороны государства, кризисных центров, развитие их инфраструктуры по защите жертв бытового насилия. Я была год назад в Чехии, когда мы изучали опыт наших чешских коллег по внедрению закона о профилактике бытового насилия. они работали с населением. Вот у нас население на сегодняшний день неправильно понимает проблему бытового насилия, и они не видят, что это одна из причин кризиса семьи в целом в Казахстане, потому что безопасность в семье – это начало развития всей вот этой культуры отношений, которые переходят из стен семьи на улицу, когда чувствуют себя в семье защищенным не только мужчина и женщина, да, но себя чувствуют защищенными и особенно дети. И нам удалось изменить отношение к этой проблеме наших парламентариев через призму защиты прав детей, потому что дети, являясь свидетелями насилия, они зачастую страдают гораздо больше. До сих пор, к сожалению, после принятия закона у нас нет уполномоченного органа, который бы разработал программу о предотвращении насилия в отношении женщин в стратегии гендерной политики. До сих пор это пробел. Мы об этом говорим.
Кроме того, по словам Зульфии Байсаковой, власти Казахстана в отношении прав женщин используют, по ее выражению, двойную политику.
Затем хотелось бы сказать о том, что у нас в Казахстане такая двойная политика. Находясь все-таки на Азии и на Евразии, мы этим всегда играем. И когда вот мужчины говорят, ну, скажите, пожалуйста, нужно ли у нас, скажем так, узаконить проституцию? Мы все говорим, да вы что, мы же восточная страна. А вот когда мы говорим о том, что должно быть политическое продвижение женщин, мы говорим, да вы что, это же невозможно в связи с нашим менталитетом. Мы настолько интересная страна в этом плане, что общество и нас всего 16 миллионов, оно не всегда правильно понимает проблемы бытового насилия. Ну, вот такие вот есть минусы, мы об этом говорим, и я думаю, что, может быть, если мы на следующий год с вами встретимся, мы уже тогда скажем, что вот это уже изменилось, а может быть, выявятся новые проблемы.
О поездке делегации женских неправительственных организаций Казахстана и ее участии в ярмарке NGO Market в Праге более подробно можно узнать из репортажа и круглого стола «Радио Азаттык» Казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток» Султанхан Аккулулы.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Ведут ее сегодня Асем Токаева и Таракул Дооров.
Восточная музыка, танцы, плов, кебабы, шашлыки. Представь себе, Асем, мне хочется на восточный базар.
Думаю, Таракул, не только ты, но и наши слушатели захотят попасть на этот базар после того, как услышать наш следующий репортаж из Москвы.
О, да, точно.
Дело в том, что в середине апреля в Москве прошла первая выставка-ярмарка «Восточный базар», на которой ремесленники из Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана и Индии предложили москвичам свои товары.
Да, там было много интересного для москвичей. Предлагали, например, сладости Востока.
Тараку, хватит о еде. Там еще было много чего, напоминающего восточные сказки.
Организовали этот сказочный восточный базар Российский государственный музей искусств народов Востока, Институт востоковедения Академии наук России и благотворительный фонд «Линия жизни».
Корреспондент радио «Азатлык» Туркменской службы радио «Свобода» в Москве Гузель Худайбердиева побывала на этой ярмарке.
Туркменские, афганские, иранские ковры ручной работы, традиционная одежда, тюбетейки, восточные украшения, медная и керамическая посуда – все это разнообразие предложил москвичам Восточный базар. Между тесными рядами, уставленными пестрым товаром, разместились предсказатели судеб и мастера тату, а рядом художественная галерея. И все это в сопровождении этнических танцев и песнопений. Ирина, купившая платье из хан-атласа, поделилась своими впечатлениями.
Впечатление просто необыкновенное. Я вообще просто люблю Восток, и поэтому я вот когда в интернете увидела, просто сейчас на такси прям ехала, у меня духовное какое-то внутреннее, я даже вот посмотрю, и у меня подъем такой духовный.
У прилавков с посудой особенно много покупателей. Вячеслав приобрел несколько пиал для чая. Он считает, что подобные базары просто необходимы.
Обратите внимание, сколько здесь людей. Вот, и я сожалею, что так скоротично протекает эта ярмарка. Они, во-первых, приближают другую культуру к тебе, другую цивилизацию. Вот, обогащают художественный вкус, мироощущение и так дальше. То есть это бесценный опыт.
Кроме традиционных ремесленных товаров, много работ и современных дизайнеров. Туркменский дизайнер Лейли Хаидова представила коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, выполненных в этническом стиле. А российский дизайнер Татьяна Трофимова отмечает особую роль этнических мотивов в современной моде. Вот что она сказала о туркменских дизайнерах.
Каждый год я вижу, как растет мастерство, как улучшается вот эта ручная обработка этих вещей. Единственное, что хотелось бы обратить внимание, на лекалы, которые еще, может быть, далеки от совершенства.
Конечно же, кроме эстетических и культурных впечатлений, подобные выставки выгодны экономически. Ведь публика покупает. Продавец ковров Таип рассказал, что за 3 дня он продал 2 туркменских ковра и получил много заказов.
Есть интерес туркменский. Поставлены дизайном тике, ямут, вишир. Разные размеры можно купить. И килими, и ковры лосовые. Купили туркменские 2 ковра, в принципе, продал его, заказали.
А для предпринимательницы из города Маргилан, что на юге Узбекистана, участие в ярмарке предоставило возможность расширить бизнес-контакты.
Мы вот в Восточный базар приехали, да, это не зря было, это удача была, потому что такой базар надо побольше открывать, чтобы люди больше ходили, потому что все интересуют весь мир нашего это, товаром. И здесь я уже договорился с магазином, и ремесленником договорился, многие хотят, чтобы я отдала им товары, и они хотят продать наш товар. Это бизнес, это очень хорошо.
Организаторы считают, что первая выставка-ярмарка оказалась удачной. И планируют продолжить проект. Директор Восточного базара Индира Даурова рассказала радио «Азатлык» о планах расширить географию стран-участников и пригласить к сотрудничеству посольства и диаспоры.
У нас выставка планируется проводиться 2 раза в год, весной и осенью. Ну и как первый пилотный проект, вот это первое мероприятие, и мы хотели бы его провести и показать всем тем, кто, может быть, не очень понимает формат мероприятия, как образец такой. Я думаю, что на примере вот этого первого фестиваля «Восточный базар» уже будет о чем разговаривать.
Нынешний Восточный базар прошел при поддержке культурных центров посольств Ирана, Таджикистана, Индии, а также Узбекского содружества и афганской диаспоры в Москве. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Вот и побывали на базаре. Давайте теперь поговорим о самом высоком.
О чем это ты, Каракул?
О чем? Как это о чем? О любви, конечно.
Хорошо. В последнее время Кыргызстан охватил бум СМС-знакомств. Если для некоторых радиостанций, телеканалов и изданий СМС-знакомства стали весьма эффективным способом привлечения новой аудитории, то для некоторых людей СМС-сообщения играют своего рода роль свата. Порой бывает, что переписки заканчиваются созданием семьи или общего бизнеса.
Вот так вот. Наш корреспондент в Бишкеке Элиза Кененбаева попыталась выяснить, какое же влияние оказывают СМС-сообщения на судьбы людей. Хотя ее первая попытка найти себе друга через СМС-ки не удалась, но она еще не теряет надежду.
Красивые девушки только из Бишкека, мои гости. Что-то скучно стало.
Сообщения подобного содержания каждый день сотнями поступают на СМС-порталы местных развлекательных радиостанций. Диджеи, едва успевающие их зачитывать в эфире, утверждают, что с каждым днем содержание СМС-сообщений меняются. Если раньше молодые люди отправляли сообщения с целью завести знакомство, то теперь их интересует работа, социальное положение, вероисповедание и, конечно, внешность предполагаемого собеседника. Знакомство через СМС на сегодняшний день превращается в обычное социальное явление. Порой один сеанс такого общения может навсегда и кардинально изменить судьбы многих людей. Нуризат одна из тех, кто считает, что нашла свою любовь именно таким путем. Мы связались с Нуризат, чтобы подробнее узнать историю ее СМС-любви.
Я оставляла свой номер. Хотела познакомиться. Позвонили примерно больше 100 парней. С некоторыми из них просто подружилась. До сих пор общаюсь. Но с одним из них стали больше, чем друзья. Он жил в Джалалабаде. Месяц мы с ним общались по телефону и потом встретились 14 февраля «День всех влюбленных». Вначале он мне не понравился, так как был маленького роста, а я сама учусь в милицейской школе. Но он своими ухаживаниями все-таки добился моей любви. И этой осенью мы собираемся пожениться.
Таким образом, знакомиться и общаться через СМС становится очень популярным среди многих, особенно молодых людей. СМСки читают не только на радио, страницы газет также переполнены сообщениями, а СМС-бегушки на экранах телевизоров порой сильно отвлекают от просмотра любимой передачи. Смысл у всех почти одинаковый, а вот на подробности при выборе будущей любви не скупается никто. Ну как, к примеру, не улыбнешься, когда видишь такую мини-заявку: «Познакомлюсь с красивыми, верующими девушками, умеющими стирать и печь хлеб, и не больше, ни меньше». Вот так вот. В общем, СМС-знакомство прочно входит в жизнь кыргызстанцев, завоевывая свое место, что называется, под солнцем. Насколько новое явление влияет на жизнь кыргызского общества? С этим вопросом я обратилась к члену молодежного движения «Кибел» Марату Аджиеву.
Ну, знакомства через СМС становятся очень популярными среди молодежи, не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Если рассмотрим СМС-общение как технологию, то это очень эффективный способ коммуникации. Главное, чтобы молодые люди использовали это в правильном направлении и общались культурно. Вот зачем мы должны следить.
Сейчас 10 часов вечера. Я сижу перед телевизором с надеждой найти подходящего себе друга. Может быть, всей моей жизни. И вот, как всегда, на экране замелькали смс-очки. Я познакомлюсь с девушкой красивой. Может, попробую, позвоню? Номер 0556-57.
Да.
Алло.
Да.
Здрасте. Я хотела бы с вами познакомиться. Вы оставляли свой номер, да?
Да, оставлял. А как вас зовут?
Меня Элиза.
Очень приятно. Меня Эрмек.
Эрмек, а какие вам девушки нравятся?
Красивые, фигурные, так сказать. Длинные волосы.
Эрмек, вы знаете, я красивая вроде, но я недавно приехала из села, и я там чуть-чуть загорела, поэтому темненькая.
Классно. Да мне и мулатки нравятся.
А вы где работаете или учитесь?
Учусь в политехе. А вы где работаете или учитесь?
Я работаю.
Работаете?
Угу.
А где?
Я на улице Шаро продаю. Ага, похоже, я не соответствую высоким требованиям этого парня. Ну, не буду терять надежду, рано или поздно найду своего счастья. Благо, есть из чего выбирать. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Жакшы көргөн адам жанында жүрү. Эмнеликтен өзгөрүп бара.
Вы слушали очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И программу ввели сегодня Асем Токаева
и Таракул Доуров.
Репортажи о самых интересных, актуальных событиях региона услышите в нашей следующей программе ровно через неделю.
До свидания.
Адамын жанында жүрү, эмнеликтен өзгөрүп бара.
tutashuvlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.